Привет всем! Четверг, 4 часа, и вы присоединились к проекту «Раскадровка», где, как и обычно, мы будем говорить о хороших фильмах, не только хороших, но попытаемся услышать, понять, о чем эти фильмы с нами говорят, что они хотят в нас произвести, какие эмоции, какие мысли у нас после просмотра от них остаются. Сегодня с вами Людмила Александрова.
Привет!
И Алексей Власихин. И сегодня у нас два фильма, которые, ну, меня прям порадовали сразу. Спойлеры, да? Фильмы мне понравились, я лично. Вот, ну, по крайней мере, один из них буду пересматривать точно, но второй как бы остается у меня в голове и так, чтобы не томить. Сегодня у нас, никак не запомню, не могу выговорить это имя, «Баллада Бастера Скраггса». Фильм режиссера и сценаристов Джоэла Итана Коэнов. Два брата. Одни из лучших, да, режиссеров современности, фильмы которых точно пропускать не стоит. И второй фильм, который тоже вот идет в прокате, «Баллада Бастера Скраггса», она на Netflix вышла. Ну и одновременно в Америке в кинотеатрах у нас, по-моему, нет. Да, я не видел у нас.
Не думаю, да.
Ну, на Netflix она есть. И «Братья Систерс» Жака Диара. Вот с таким забавным названием, но... Фильм незабавный, а, пожалуй, достаточно серьезный. Кстати, что касается его, то трейлер скорее вводит в заблуждение, нежели дает общее представление.
Эти два фильма объединены жанром, вестерном, и объединены Венецианским кинофестивалем, где «Баллада Бастера Скраггса» Коэнов получила приз за сценарий, а Жак Диар, режиссер фильма «Братья Систер», получил серебряного Венецианского льва за режиссуру. То есть вот все эти ребята и вместе с ними этот жанр, который они каким-то образом, над которым они каким-то образом размышляли, вот прямо-таки, как сказать, ну, блистал на Венецианском фестивале. Это европейский фестиваль, не американский, а жанр, да, вестерн, это американский.
Да,
здесь все смешалось.
И оба этих фильма красноречиво показывают, что вестерн уже давным-давно перестал быть чем-то связанным вообще как-то с историей Америки, ну, на уровне только каких-то символов, отсылок.
Ну, интересно, что для двух этих проектов Коэны выступают и сценаристами, и режиссерами, как и Жак Диар выступает и сценаристом своего фильма, и режиссером. Правда, у него есть еще и литературная основа, то есть у «Братья Систер» есть «Братья Систерс» — это роман. Вот, но забавно, что все режиссеры, но братья Коэны получили приз за сценарий, но они говорят, что нормально. Вот, потому что мы больше любим писать истории, чем их снимать. Вот напишем, порадуемся, как здорово, а потом хватаемся за голову, говоря: о, сейчас это все, всех лошадей, смотреть, чтобы люди не упали с лошади, все эти актеры, боже. Ну, наверное, это они так лукавят, вот, потому что, ну, все-таки, да, они режиссеры, прежде всего, получить сценарный приз, может быть, для них и обиднее всего, но, ну, не знаю, ну, в общем, вот такой расклад в Венеции.
Итак, «Баллада Бастера Скраггса» Коэнов.
Фильм «Братьев Коэн». Народ отвлечь до ужасного просто. Вот я и отвлекаю своими историями. А люди слушают, раскрыв рот. И кажется им, будто это я про них рассказываю. А про себя всяк послушать любитель. Главное, чтобы героями истории были мы. Но не мы. Интересно выходит. От режиссеров старикам тут не место. Я Бастер, Бастер Скраггс. Стрелять еще могешь. Суть по всему, да. Есть последнее слово перед исполнением приговора.
Приговора? Что за приговор?
Блестящая! Великолепная убойная комедия! Здесь, на Западе, ситуация быстро выходит из-под контроля. Я Озимандия! Я царь царей! Чудо, а не человек. Это мы еще поглядим. Лопни, мои глаженьки! «Баллада Бастера Скраггса».
Первый раз.
Ну, озвучка трейлера просто ужасная. Я всем рекомендую, если есть у вас такая возможность, обязательно смотрите этот фильм в оригинале с субтитрами, в смысле на английском языке, потому что там, собственно говоря, голосом блестяще играют, ну, там, начиная с того, что там в одной из глав этого фильма появляется Том Уэйтс, которого... Слушать в озвучке вообще преступно, конечно. Но вот я сейчас услышал, как в трейлере звучит из эпизода «Вход за еду», там один из героев персонажей, который отличным таким британским, классическим, театральным голосом читает драму. Собственно, вот это ничего общего не имеет с тем гремлением, которое мы услышали в трейлере. Надеюсь, что да, если будет профессиональный русский перевод, то все-таки там как-то поприличнее все это озвучат.
Есть профессиональный перевод. Netflix завезли и титры, и перевод. То есть на все случаи, ну, на все вкусы зрительские есть все на Netflix, если вы подписаны.
Как вообще у тебя впечатление баллады Бастера Скраггса?
Я хочу спросить у людей, которые нас смотрят, да, наблюдают за нашей дискуссией. Вообще, как вам вестерны, как жанр? Ну, у вестерна были разные времена. Конечно, это один из, не только, ну, там, самый американский, это понятно, но один из самых старейших жанров в кино. То есть вот тут как кино почти появилось, там, фильмы Томаса Эдисона, вот эти вот движущиеся картинки, так появился собственный вестерн. И целые городки раньше, вот в Голливуде 50-х, разъезжали там и обслуживали именно вестерны, фильмы вестерны. То есть вестерны кормили кучу людей. Из вестернов вышли первые звезды, вот прям селебрити, вот, к которым мы привыкли, это были актеры вестернов. Вот вестерн пережил множество копий, размножился. То есть есть истерн, это понятно, что...
Гонконгские, да, боевики, если попросту.
Истерн, нет, это Восточная Европа, вестерны снятые. В Восточной Европе. В том числе борщ-вестерн, наш вестерн, например, там «Красные дьяволята», «Белое солнце пустыни» — это истерн.
Я почему-то все думаю, что истерн — это все то, что связано с Гонконгом.
Нет, истерн — это вестерн, снятый в Восточной Европе, на территории Восточной Европы. То есть восточный вестерн, как бы, ну, ост-вест, все дела. Вот. Ну, да не важно.
Ладно, не важно, да.
Короче, истерн, поверь мне на слово, это вот даже русские вестерны, это истерны. Спагетти-вестерны, итальянские вестерны, что там еще, анти-вестерны, Клинт Иствуд, звезда анти-вестернов, нуарные вестерны.
Почему анти? Ну ладно.
Ну, сейчас анти-вестерн это называется.
Начнешь придираться к моим словам.
Ну, как, ну, нуарный вестерн назови. Ну, то есть то, что жанр уже переворачивает, делает героев черно-белыми, называется кинематографии антивестерном. Вот. Ну, еще и неовестерн, то есть когда это фильмы, мы много этих фильмов обсуждали, тот же самый фильм «Против Коэн», «Старикам здесь не место», или фильм «Любой ценой», один из недавних, это неовестерны, то есть когда действием вестерна становится не Дикий Запад в 19 веке, вот, а вообще любое время, ну, в том числе современное, но вот по законам жанра вестерн повествование работает, то есть это буквально просто какой-то мета-жанр для кино, такой уважаемый. Америку вообще невозможно представить без вестерна, но это вот просто какой-то очень выпуклый жанр, вот как вот эта вот пустыня, в которой все это происходит, она как бы является очень классным фоном для того, чтобы получались как таким, такой бумажкой пустынной, где характеры такие, да, выпукло выступают, то есть характеры героев вестерна, это, ну такая черно-белость, ну, в жанре, в классическом. А поклонником вестерна был Сталин, вот он в 30-х годах по столу стукнул и сказал...
Деликатная подробность.
Так, стоп, а чего у нас нет вестерна в Советском Союзе? Вот «Красные дьяволята» — это наш борщ-вестерн. Ну, а вообще забавно, что, например, австралийский вестерн называют кенгуру-вестерн, итальянский спагетти-вестерн, наши борщ-вестерн, вот, есть еще, ну, в общем, такие кулинарные названия, очень забавно. Ну, в общем, если соберетесь...
Кенгуру ты все-таки считаешь из области кулинарии чем-то?
Ну, хорошо. Вот, спагетти, борщ, вестерны, кенгуру, вестерны. В общем, читать саму историю жанра, это просто, ну, почти, можно сказать, читать историю кинематографа, вот такого популярного. Вот, и в том числе фильм «Братьев Коэн», вернее, «Альманах Братьев Коэн», что такое «Альманах», это, ну, такой сборник историй. Вот, в одном фильме в этом вы увидите 6 разных историй, и это такой актерский капустник, то есть всех этих героев, там нет сквозных героев, там всех героев играют разные актеры, это очень очень разные истории. В этом смысле Коэны где-то даже немножко нам рассказывают, что такое вестерн классический. Вот, как бы заново его переизобретают, что ли, вот, о нем напоминают. Допустим, та же самая первая вот серия, ну, первый фильм этого альманаха, который так о герое, который вынесен в название, Бастер Скраггс, вот, это вестерны-мюзиклы, которые были очень популярны в 30-х годах, вот, и именно тогда, в 30-е годы, вышел один из актеров вестернов, он придумал кодекс ковбоя, 10 заповедей ковбоя. Вот, это просто классика такая, что, ну, там, ковбой не обижает, ковбой не обидит слабого, ковбой не обманет чужого доверия, он всегда говорит правду, он добр с детьми, стариками и животными, он лишен расовых, религиозных предрассудков, он обязан помочь каждому, кто попал в беду, ковбой хороший работник, он уважает женщин, ковбой патриот. Ну вот, то есть, вот это вот изобрел один из актеров Джин Отри, который король ковбоев именно мюзикл. То есть, казалось бы, мюзикл и ковбой – это вообще что-то, невозможно смешать.
С самого начала нужно понять, что вестерны, как типа псевдоисторический жанр, они показывают же какой-то период в истории Америки, как раз освоение так называемого Дикого Запада. И понятно, почему этот жанр привлекателен для вообще тех, кто пишет или изображает истории. Это мир, в котором нет правил, да, внешних. То есть это мир, в котором еще государство не сформировалось. То есть нет общих каких-то установленных, поддерживаемых с помощью государственной системы порядков, какого-то уклада. И поэтому получается, что люди могут показать, что ли, свою подлинную сущность. И другой момент, что это еще мир, в котором человек, ну, часто оказывается один на один со стихией, один на один, ну, по сути дела, со смертью. То есть обостряется, да, здесь пустыня не только в виде ландшафта. Есть пустыня в таком вот вполне себе древнехристианском смысле, как место, где человек сталкивается со своими какими-то, ну, что называется, внутренними демонами, да, то есть когда он должен что-то победить, преодолеть в себе, и, то есть где его цена по-настоящему становится очевидной, где он понимает, кто он, там, как у Высоцкого в песне, там, если ты хочешь испытать друга, то давай в горы.
Здесь... Парня в горы тяни.
Да, и я подпевать не рискну. Если ты хочешь, да, показать человека, его истинную природу, тоже его изобрази его где-то в пустыне, в местах одиночества, или там, где он там сталкивается с какими-то бандами другими, там, в смысле, других людей, с какими-то злодеями, там вот его подлинный характер, его ценности, убеждения, потому что перед лицом смерти вроде бы лгать смысла нет. И здесь это вот все... Это один момент. Другой момент, что, в общем-то, вестерны с самого начала показали историю Америки, которой не было. Потому что, в общем, я где-то читал исследование, которое говорит, что самое большое количество людей, пострадавших во время перестрелок на Диком Западе, 7 человек. То есть именно имеется в виду вот перестрелка, как вот их показывают там в салонах, вот эти все, 7 человек.
Да. Ну, в смысле, это просто большее количество, но никто же не измерял общее количество людей.
Не, ну, в смысле, понятно, но я имею в виду, в смысле, вот все эти вот классические вот эти перестрелки, все это, конечно же, влияние кинематографа. То есть, да, мир был жесток, но по-другому. Да, то есть здесь скорее другие факторы срабатывали, нежели эти там бесконечные дуэли. Это все-таки уже, собственно говоря, такая кинематографическая картинка. То есть уже с самого начала это в каком-то смысле, с одной стороны, история, которая опирается на какие-то исторические факты, да, а с другой стороны, это есть, в общем-то, уже выдуманная параллельная история, которой никогда не было на самом деле. Но это, в общем, весь кинематограф.
Мне нравится определение Дикого Запада как место, в котором каждый может делать, что хочет, пока не умрет. Вот, то есть, а это очень быстро может случиться.
Ну и да, и там, где, в общем, возмездие может тебя настичь. И Коэнов давно притягивает этот жанр, также «Железная хватка». Это, в общем, не первый раз, когда мы... То есть уже видим их обращение к этому сюжету, и там просто кровь, там, хотя и не вестерн в классическом смысле, но похожий какой-то антураж, вот эти все. Даже «Фарго», да, как ни странно, вот в нем есть что-то такое. Ну, нет, ну, я, может, передергиваю, нет, здесь все-таки не вестерн, но какие-то вот влияния, по крайней мере, жанра ощущается.
Повторю вопрос, вы вообще вестерны смотрите, ребята, как относитесь к неовестерну, считаете ли вы этот жанр, да, ну, так там... скажем, архаичным или нет, или он имеет право,
да,
на жизнь?
Ну, здесь, конечно, Коэны, они отмочились, почему, потому что, первое, вот мне интересно было смотреть фильм, то есть, когда я его начал смотреть, у меня было ощущение недоумения, что это вообще такое, поющий ковбой, да, ну, Это такая куча историй, которые никак не связаны с собой. Ну, как куча, в смысле, шесть их, да, там сколько, раз, два, три, шесть, четыре, шесть. Пять, да, шесть историй, которые, кажется, на первый взгляд, не связаны с собой. Ты смотришь первую историю, ну, ладно, такая какая-то странная, ну, комедия, ну, Коэны. И, кстати, вот в трейлере тоже назвали комедией, это, конечно, ошибка, это фильм не комедия. Вот, и не, ну, то есть его нельзя, там и шесть историй, они, ну, скажем, вот история, которая называется «Вход за еду», ее комедией назвать, ну, ну, не знаю, будет все-таки неким преувеличением. Конечно, то есть, если есть элементы комического какие-то, но это, не знаю, то есть вот тут, конечно, Коэны, они чем интересны, всегда их очень трудно в один жанр засунуть, их очень трудно определить каким-то одним словом, одним определением, поэтому я... Да, и то есть я начал смотреть, так смотрю, думаю, что хорошо, первая история, так вторая, третья, четвертая. Потом я досмотрелся до, до эпизода с Томом Уэйтсом. Я его не узнал, кстати, в начале, потом... Так, это же Том Уэйтс, да. И эта история как-то хоба, она так переключила фокус и почему-то изменила мое восприятие фильма. Там, потом я досмотрел весь фильм, потом я его там пересматривал, он так вот, перемотками еще там раза два-три. И, ну, он уже стал восприниматься по-другому. То есть этот фильм, который вот он чем меня подкупает. То есть первое впечатление от фильма, так, непонятно, ты какой-то посмотрел вот этот набор этих шести фильмов. Кстати, сами Коэны в своих интервью говорят, что эти истории они писали, ну, на протяжении долгого времени. И, собственно, долго не знали, чего с ними делать, потому что, ну, как-то они говорят, ну, вроде в современном Голливуде нет формата для коротких, для короткометражек. То есть, как-то долгое время не могли понять, что с этим всем сделать. Потом, в общем, в итоге, после некоторого такого достаточно продолжительного времени, они как-то решили все-таки вот это все снять, вот эти шесть историй про Дикий Запад, там, в которых... Потом, да, их спрашивают тоже. Вы хотели показать, наверное, разные жанры? Мне очень нравится смотреть интервью с Коэнами, потому что они практически ни на один вопрос толком не отвечают. Они говорят, да нет, не хотели. Вы хотели что-то это показать? Да нет, не хотели мы ничего показать. А вот здесь вот, да нет.
Им просто нравятся истории, и это есть в фильме, да,
и это такие режиссеры. Вот, скажем, когда смотришь интервью, например, с Звягинцевым, у Звягинцева он объясняет про фильм больше и подробнее, чем в фильме показано. Да, то есть у него там такие сложные какие-то философско-метафизические конструкции за всем этим стоят, там сложный какой-то такой диалог, там, в общем, Коэны, такое ощущение, что они как бы мучаются на этих пресс-конференциях, а они именно такие режиссеры, похоже, у меня складывается впечатление, я несколько интервью попробовал с ними посмотреть, они такие режиссеры, скорее, ну, интуитивного типа, то есть они не то, чтобы у них есть какая-то ментальная концепция, они хотят, а дай-ка я сниму сейчас альманах, давайте-ка мы снимем сейчас альманах, и там будет у нас, значит, элемент Singing Cowboy, то есть поющий ковбой, потом у нас будет там эпизод про старателя, который, кстати, это единственный, который они у Джека Лондона позаимствовали. Потом, значит, там будет какой-то эпизод, скажем, вот это вот там Travel in Wagons, вот эти вот, тоже эпизод, когда на этих повозках там переезжали во времена Дикого Запада. Ну, и там будет вот такая-такая история, там, про грабителя банка, вот, и всем все покажем все разнообразие. Ничего подобного. Они скорее как-то вот жили этим, как-то вынашивали. Понятно, что эти все истории каким-то образом воздействовали на них. Я имею в виду, какие классические типажи, поджанры вестерна. И вот в итоге они построили конструкцию и спрашивают, вы специально так выстроили? Они так, один брат так, говорит другой брат. Ну, как-то... Так получилось. Вот их ответ.
Да, они такие забавные. Они говорят, что, конечно, мы хотели, чтобы каждую серию снял лучший режиссер. Ну, типа, как «Альманахи» сейчас снимают, каждую серию снимает режиссер какой-нибудь. Но, типа, нам повезло только с двумя. Вот, из лучших режиссеров современности. Они нашли только двух. Это они сами, собственно, и есть. Вот поэтому вот они и снимали все сами.
Данил нам написал, Коэны прежде проявили себя поклонниками вестернов о прошлом в «Железной хватке», в настоящем «Старикам тут не место». Их чуткость жанра ощущается и в этом фильме, но все же чуть более пресно, чем в предыдущих картинах. Но вот интересно, вот у меня, Данил, тоже было похожее ощущение, но чем больше времени проходит с просмотра фильма, тем какая-то более... Ну, не знаю, что ли, теплое чувство от него остается. Да, вот это то, что этот фильм снят из таких мини-новелл, кажется, вроде бы делает его проигрышным по сравнению с более крупным развернутым высказыванием.
Ну, и это каждая история проигрывает, потому что она только часть этого фильма, и она как будто бы несколько недоверчена, недокручена.
Вот я не знаю, как твое впечатление, мне вот он... Я его, правда, не так давно посмотрел, сколько там, может быть, дня 4 назад, но, тем не менее, потом, говорю, несколько раз я там еще перематывал, пересматривал, мне кажется, что это очень, очень достойный фильм и по-своему интересный, и тут, как ни странно, даже вот эта наличие нескольких глав, таких, да, мини-историй в рамках одного фильма, видимо, не связанных друг с другом, тоже каким-то образом работают. Сергей пишет: «Я люблю вестерны, его притягивает атмосфера Дикого Запада». Кстати, у Netflix опыт в вестернах – это «Забытое Богом». Не помню, смотрел я или нет, Сергей.
Мне кажется, «Забытый
Богом»
–
это сериал. Да, вестерны, вестерны притягивают, конечно же, многих. Вестерны притягивают многих, это понятно. Кстати, и вот, если вернемся опять к фильму, я тоже как-то, значит, я послушал... Там прочитал несколько статей, ну, отзывов на этот фильм, послушал там какие-то парочку подкастов, и вот в одном из них, там, интересно, два кинокритика схлестнулись. Один говорит, что вот в этом фильме Коэн в большей степени, чем когда-либо, ну, такие просто придуряются. И вот, кстати, интересно, вокруг творчества Коэнов есть такая одна позиция, она состоит в том, что, ну, просто чуваки просто придуряются. То есть в их фильмах нету... какого-то там, не знаю, смысла, не ищут смысла, они просто...
А что Тарантино не придуряется? Он, по-моему, даже не скрывает. Вот.
Так, и вот, кстати, что касается Коэнов, у меня от них нет такого ощущения. То есть, ну, некоторые считают их циниками. Да, то есть, вот есть позиция, что такие просто стебущиеся циники. Да, вот это братья Коэны. Но и вот как раз эта вот их ипостась, такая стебная, циничная, она здесь, в этом фильме «Баллада Бастера Скраггса» проявилась там в самой большой степени. У меня нет такого ощущения, знаешь, то есть действительно, то есть, что у Коэнов часто присутствует, кстати, и в этом смысле они схожи чем-то с Вуди Алленом, да, то есть какая-то вот здесь есть параллель, они очень часто возвращаются к теме какого-то смыслости, ой, смыслости, смысла против абсурда, то есть жизнь, это в ней есть смысл или это абсурд? Там после прочтения «Жечь», да, например, яркий пример, здесь вот,
ну,
попытки изобразить мир, в котором...
«Старикам здесь не место»,
«Старикам здесь не место»,
потому
тоже
что
вопрос,
протагонист, там, вернее, антагонист главный, это воплощение, собственно, хаоса.
Всем правит случай, да. Или есть все-таки какая-то судьба, какое-то возмездие. И здесь вот в балладе Бастера Скраггса тоже кажется, что... Ну, откуда возникает ощущение абсурдности? Ну, во-первых, такой своеобразный, иногда такое комическое обличие персонажей, да, которые там поют, постреливая, там, поубивая, да, других персонажей, и как-то это все так легко. И то, что смерть приходит к людям, то есть по сравнению с балладой Бастера Скраггса, «Игра престолов» – это просто, знаешь, такой скучный, предсказуемый сюжет.
Да что, да, если нужно что-то...
Кого-то пнуть, я буду
пнуть, пнуть как
да,
бы,
я буду пинать, да, «Игру
мальчик
престолов».
Мальчик для битья, значит,
совершенно
у нас
верно,
«Игра,
да,
престолов».
«Игра престолов», да. Так вот, здесь, в общем, смерть приходит внезапнее, коварнее и неожиданнее, и в более неподходящих местах, чем, говорю, во всей «Игре престолов». Потому что, то есть, тут кажется, вот что только что-то налаживается, и хоба, и приходит. И это создает ощущение того, что, ну, как будто бы нет, какой-то нет как будто бы справедливости. Да, как будто бы нет какой-то правды в жизни, да. Как будто бы мы не можем ни за что зацепиться. То есть, ну, люди что-то делают, чему-то стремятся, чего-то ищут. Вот-вот, кажется, они чего-то поймали, ухватили, и хоба. И что-то,
ну, даже
и что-то
сам
происходит.
Один из основных мотивов в этом фильме, да, ну, вот это вот мотив удачи. Удача же это вообще такая очень странная штука. А вот как ты, ну, вот это вот там эти старатели, золотые прииски, там эта вот тема, когда ты с этим ситом, значит, что-то намываешь бесконечно, зачем? То есть в мечте, что ты когда-то найдешь вот эту золотую жилу, сказочно разбогатеешь, а чем-то лучше вот этих вот кучи народа, и все они хотят эту жилу найти. То есть это вот вообще такая... Удача – это очень, оно, эта категория, вообще, она вне морали. Ну, то есть, заслужить удачу может вообще любой человек, не зависит от его моральных качеств вообще. Это может быть самый, там, не знаю, пропойца, какой-нибудь разбойник. И все туда бросались, на Дикий Запад, именно потому, что как бы этот Дикий Запад как будто бы отменял, обнулял их всех. Ты можешь быть, не знаю, кем угодно, сыном кого угодно, ты можешь обладать любой профессией, но если тебе попадется этот слиток золота, то, ну, ты разбогатеешь. Да, и вот этот вот как бы такой, как, типа, социальный лифт, который, если повезет с тобой, может, это всех туда толкало. Как
или
бы, возможность
тебя убьют, когда ты
отменить
найдешь.
Биографию, обнулить или... биографию, да, возможность именно разбогатеть, вообще, это не твоя заслуга, это вот такой большой случай, как бы, вот в Диком Западе имеет значение, поэтому здесь, да, остается вот это вот... Если пытаться найти...
Подброшенная монетка.
Да, найти...
Орел или решка.
Да, ну, так, жизнь – это копейка, по сути, да, на Диком Западе. Вообще ничего не значит. Вот, и она может обернуться там большим богатством. Поэтому смотреть фильм вот этот, например, отыскивая какую-либо там супер какую-то мораль, или там пытаясь понять, кто хороший, кто плохой в этих историях, да, абсолютно бессмысленно.
Нет.
Нет?
Не бессмысленно. Вот тут я как раз не согласен. То есть здесь... Я сейчас поясню, я отчасти с тобой согласен, вот еще о чем я говорю здесь. Действительно, у них нет вот этой какой-то здесь там черное-белое, да, там хорошее-плохие, но это не значит, что, ну, я бы не согласился с словом «бессмысленное», да, в чистом значении этого слова. То есть здесь вот интересно, что ведь братья Коэны, это такой момент, который, может быть, не знаю, не все знают, но который очень сильно влияет на их творчество, на их фильмы, на все, что они делают, они выросли очень религиозной еврейской среде, да, также, и это, собственно говоря, они где-то это, там есть в «Серьезном человеке», да, это отсылки, ну, видно, что, в общем, ребята знают это не понаслышке, они знают очень хорошо, вот они, то есть они воспитывались в религиозной школе, там они, в общем, были воспитаны вот всей этой там, иудейской традицией, как, включая как Библию, так и вот какие-то специфические еврейские такие талмудические штуки, там истории какие-то, там, не знаю, поучения, мораль и так далее. И вот дело в том, что ведь на самом деле тема абсурдности жизни, такой-то бессмысленности ее, она не является чем-то, знаешь, таким, что придумали в 20 веке, да, там, или там даже в 19-м. То есть люди всегда об этом размышляли. И вот интересно, что... В Библии есть такой панжанр целый книг, такая так называемая литература мудрости. Да, вот, и она, мне кажется, она настолько находит параллели вот с тем, что делают братья Коэны, кстати, с тем же, что делает Вуди Аллен, несмотря на то, что он там заявляет о своем атеизме и так далее. Я здесь говорю здесь давно еще не о их религиозных убеждениях, да, я говорю о том контексте, в котором они выросли, и который влияет на те образы, к которым они прибегают, на те какие-то, не знаю, истории, которыми они питаются. Так вот, собственно говоря, в литературе мудрости в Ветхом Завете есть тоже такая интересная штука. Там вот есть книга притчей. Да, книга притчей, такое собрание изречений мудрости. Там смысл достаточно простой. Если ты честный, там, трудолюбивый, благочестивый человек, то ты будешь успешен. То есть все у тебя будет хорошо. И есть две таких, как будто бы находящихся в диалоге или в споре с этим книги, да, обрамляющие книгу притчи. То есть одна это книга Иова про человека, который жил праведно, но тем не менее страдал. Да, то есть книга такая говорит о том, что вот мы не способны объяснить страдания и боль в этом мире. И вторая книга, книга Экклезиаста, да, знаменитая тоже, где вот это суета-сует, все суета, сказал Экклезиаст, то есть которая как бы говорит вроде бы о том, что, ну, как бы о тщетности.
Что,
да,
бы ты ни делал,
да, что бы ты ни делал, все равно. Да, и там это есть фраза такая, которая звучит, вот, говорит, одна из такая вот суета, которую я увидел, говорит Экклезиаст, что и хороший, и плохой оба умирают. И что человек работает, старается всю жизнь, а все равно умирает. Все равно смерть уравнивает всех. Вот видел, говорит, и эту суету я тоже под солнцем, говорит Экклезиаст. И тоже, как бы, поэтому многие книгу Экклезиаста считают циничной. Да, считают, что он, ну, там, вот, да, человек, который пожил, посмотрел, сказал, а, все оно... Горяну все синим
тлен.
Пламенем, все тлен, да, вот все тлен, все пустое, поэтому нет никакого смысла. Но интересно, что, скажем, Экклезиаст этого вывода не делает, да, он говорит, он указывает, что есть какие-то моменты в жизни, ну, какой-то вот радости неожиданной, да, он говорит, поэтому там, если ты можешь есть и радоваться, то это дар от Бога, да, поэтому там, у тебя есть жена, там, люби ее и радуйся, пока можешь. Да, то есть, вот, что есть вот на фоне вот этой какой-то кажущейся пустоты всего, моменты какой-то глубокой настоящей радости. И вот эти моменты глубокой настоящей радости, они не на рациональном уровне, а на уровне каком-то опытном, дают ощущение, что все-таки что-то есть, что все не бесплодно. И вот мне кажется, что Коэны, особенно в этом фильме, очень близки по тональности именно к этому высказыванию, да, то есть я хочу подтвердить, то есть здесь тоже в этом фильме, несмотря на кажущуюся абсурдность происходящего и того, что смерть приходит за всеми, и приходит неожиданный момент, и приходит, ну, как-то очень жестоко, неоправданно жестоко, и как будто бы это все лишает все происходящее смысла, да, тем не менее там, ну, вот, скажем, один из первых таких эпизодов, где... Герой Джеймса Франка, находясь на смертном эшафоте, вдруг глазами, ну, там собралась толпа посмотреть на смертную казнь, и он встречает глазами девушку, которая ему улыбается. Да, и казалось бы, вот, ну, какая-то несуразность, ну, вот за всем этим происходящим, да, вдруг, ну, и какую-то некую неизбежность, да, того, что происходит, да, ну, на смертном эшафоте, ну, вот если это какой-то момент красоты. И, ну, можно сказать, что он отменяется всем окружающим, да, вот самой ситуации. Но нет, он не отменяется. Он остается, да, вот посреди всего этого ты можешь поймать взгляд незнакомки, который ответит тебе взаимностью. Или вот, скажем, эпизод, который, пока я смотрел этот фильм, вот мне кажется, поменял мою перспективу. Это как раз, значит, эпизод про старателя, весь Голд Каньон, про, где Том Уэйтс играет главную роль.
Вот ну, ты, в единственном смысле он там один почти.
Да, он там практически один, да. И там тоже, там есть этот какой-то момент, ну, красоты, да, происходило. То есть мы выходим, и там несколько даже в лубочно утрированном виде, в такой стилистике фильмов, ну, не знаю, там, 30-40-х годов показана такая красота природы, да, с ее там неестественно яркой зеленой травой, с дикими животными. И вот этот старатель, он, находясь в этом поиске золота, он в этом диком месте, где нет ни одного человека, находится прямо, ну, в состоянии, ну, такой гармонии, да, ты вдруг, ты видишь в нем не человека, который, знаешь, жадно ищет золото, нет, он даже вот ищет золото, это не как такая, знаешь, страсть всепоглощающая, выедающая тебя, нет, это как будто бы его такой разговор, он, знаешь, вот, ну, как, не знаю, как скульптор, который там, не знаю, делает свое произведение, да, там он, как, кто сказал, Микеланджело, да, что там, как сделать скульптуру, там, возьми кусок скалы, удали все лишнее, так и он находится в таком, как бы, почти в разговоре с этим, как он называет, мистер Карман, да, вот этот месторождение золота.
Ну, мистер Слиток.
Ну, как бы мистер. Ну, да, ну, на английском мистер Покет, да, мистер Карман, да, то есть он как будто бы, то есть, ну, пытается постичь его, да, то есть здесь нету, ну, нету жадности этой, нет какого-то, то есть он находится в гармонии, да, и только когда человеческие страсти вторгаются в эту гармонию, да, то есть получается, что вот посреди всего этого, да, мира вот этого хаоса, ну, можно найти какой-то смысл, какую-то, ну, красоту и к этой красоте прикоснуться, что ли.
Ну, мне понравилась мысль, где-то близкая с тобой, но, может быть, более простая, в том, что это фактически сборник историй, то, что они хотели сделать, и даже сам один из братьев Коэн в интервью говорит, ну, когда их обвиняют немножко, что это такой пародийный несколько, может быть, фильм, да, или несерьезный, или еще какой-то, да, и не хватило на, ну, как-то материала, то, что вот распадаются эти маленькие истории на большое какое-то высказывание, и один из братьев говорит, хорошая история не нуждается в оправдании. И в фильме есть...
Нам как раз тут написал Леонид, да. Зачем оправдание, зачем пояснение?
Ну да, вот в фильме есть такая
нам
штука,
нам интересно порассуждать,
люди,
Леонид.
Да, люди обожают слушать истории, вот, что они как маленькие дети, то есть это... Истории будут существовать всегда, слоган этого фильма, истории живут вечно, а люди нет. Вот.
Леонид пишет, если режиссер не сумел показать свои мысли в картине, троеточие, не в этом дело.
Давайте я хочу договорить, что люди любят истории, потому что они как бы слушают про себя, вот, но люди в этих историях мы, но не мы. Вот. И в этом смысле вот этот хаос, жизнь изнутри, наверное, она напоминает действительно какой-то хаос, в котором мы вот барахтаемся, и это может быть поиски золота, вот эти вот, вот мы все с этим ситом пытаемся что-то найти, там грязь вымываем, повезет, не повезет. Но в этом смысле мы все хотим в чем-то законченном оказаться, не в чем-то каком-то таком суете, размазанной там на года, десятилетия, а мы хотим быть героями истории, чем-то, ну, как бы с, может быть, там, со смыслом, с концом, с началом. То есть мы хотим, чтобы наша жизнь в конце концов сложилась, да, пусть в анекдот, пусть там в притчу, пусть в поучительную там рассказ, да. Но вот, но это просто глубинная потребность человека. Иначе люди так не любили бы истории. Это тоска по смыслу, тоска по законченности. Жизнь не может быть чем-то вот таким размазанным, бессмысленным барахтанием в какой-то там реке, не знаю, или просто какой-то бесконечным роуд-муви без конца и без начала. Истории — это и есть наша потребность, в смысле, история — это и есть наша потребность в том, чтобы стать героем, что-то да после себя оставить, вот, каким-то образом как-то себя проявить в этом смысле. Мне понравились Коэны именно потому, что они просто здесь со смаком рассказывают истории, как бы отражая потребность человека в смысле, в законченности своей жизни, чтобы жизнь превратилась вот как раз в историю, потому что мы все, ну, вот, хотим внутри истории оказаться.
Я хочу, то есть героям их фильма тут чуть-чуть голос дать, я специально посидел, выписал, поэтому не могу не прочитать, что я зря, что ли, выписывал. Uh-huh. Опять же, возвращаясь к одному из их эпизодов, и, кстати, многие находят его одним из важных таких, если угодно, ну, не то чтобы поясняющих, но дающим какой-то контекст тому, что мы видим во всем фильме. Это эпизод «Девушка, которую напугали» с Зои Казаны, Биллом Хэком. А там есть, в общем, это про так называемый «Wagon Story», это про истории про Дикий Запад, про путешественников, которые вот на их повозках там с быками перемещались на большие расстояния. Ну, вот «Обход Мика», если, может быть, смотрели фильм там.
Тоже. Ну, не надо, не надо «Обход Мика», не загружайтесь лишней информацией.
В общем, неважно, да. И там есть вот такой момент, где два персонажа, они так находят друг в друге такие родственные души. Да, вот по всего этого хаоса, да, посреди вот этих всех бесконечных путешествий и потерь. Это момент, ну, действительно очень красивый, когда два незнакомых человека, ну, вообще-то, в чем красота любовных историй, два совершенно разных человека вдруг находят друг в друге родственные души. И там есть разговор, где героиня говорит, что вот ее брат был человеком, у которого всегда были уверенные ответы, а у нее нет такой уверенности, она думает, что это дефект. И вот, собственно говоря, ее собеседник отвечает: неуверенность – это не дефект, это соответствует состоянию нашего мира. Только те, кто рядом с нами, дают нам немного уверенности. Я думаю, что уверенность в том, что мы видим и что мы можем потрогать, крайне редко оправдана. С древних времен от наших предков какие убеждения сохранились? А мы спешим поверить в новые, хотим от них утешения, уверенности. Это легкий путь. И дальше они цитируют там фразу из Евангелия: «Тесны врата и узок путь». То есть здесь, мне кажется, это упоминание, что да, у коинов нет вот этих таких готовых ответов. Да, вот это так, это сюда, там, сюда ходи, туда не ходи. Вот этот герой, он много работает, поэтому в конце закончит хорошо. А этот злодей, он много злодействует, поэтому там, не знаю, обязательно он там подскользнется и умрет. Но это не значит, что вот, то есть то, что нету легких ответов, да, нету таких наивных ответов, не говори, что нет этого пути. Да, то есть это не значит, что все равно мир абсурден. И вот, мне кажется, вот это такой общий мотив чуть ли не во всех фильмах Коэнов. Да? То есть мы... И вот интересно, ты сказала, да, что этот фильм, он представляет собой альманах из историй, которые вроде бы не связаны друг с другом. Так же, как нам кажется, наша, ну, собственная жизнь, да, то есть такие какие-то разрозненные эпизоды. И нет между ними, кажется, как будто бы четкой связи. Но все равно выстроенные в один фильм... Как-то интуитивно, да, они говорят, что они это сделали интуитивно, сами авторы, сами Коэны, но все равно создается ощущение чего-то целостного. Да, его не всегда можно объяснить, но это ощущение есть. Это ощущение есть, что за всем этим есть замысел, за всем этим есть автор, так же, как и то ощущение, которое возникает, может возникать у нас от собственной жизни. И интересно, что у Коэнов, ведь, обрати внимание, на самом деле, несмотря на их кажущуюся такую несерьезность, кто-то их назвал там вообще там чуть ли не самыми там моралистскими режиссерами, но у них зло – это зло. Да, это оно не приукрашено, то есть зло, и оно чаще всего само пожирает себя. Да. И есть вот это ощущение, такое предчувствие, что ли, смысла. Ну, да, да, что мы, вот как в книге «Экклезиаст», да, то есть это не то, что мы имеем в виде рационального ответа, а это вот какое-то ощущение, которое приходит через моменты понимания, да, через моменты радости, через какое-то чувство чего-то великого, грандиозного, да, что мы не можем точно потрогать руками, но как-то внутренне ощущаем. И вот я говорю еще раз, вот возвращаясь к этому фильму, и мне кажется, что он при повторном просмотре кажется интереснее и глубже, чем при первом.
Пожертвуем мы трейлером «Братьев Систерс», иначе мы не успеем их обсудить. Не будем показывать трейлер. Вот, потому что фильм достойный. Режиссер Жак Дияр, это француз. Интересный такой эксперимент с «Братьями Систерс» получился.
Давайте просто это четко скажем. «Братья Систерс», Жак Дияр. Следующий фильм.
Сейчас идет в кино этот фильм. Вот, Жак Дияр, он француз. Здесь берется за американский жанр, за книгу, написанную американцем, про американских героев. Набирает американский каст и общается со своими актерами через переводчика, то есть он даже не говорит на английском. Вот Джон Си Райли, который играет одну из главных ролей в этом фильме, старшего брата Илая, вот, он вообще нашел эту историю, он Жаку Дияру показал эту историю, вот, и он является продюсером этого фильма, и он говорит о том, что нам хотелось именно взгляд со стороны, потому что Всяких вот... Ну,
видимо, Джон Райли знает французский.
Да, то есть он говорит, что понятно, мы все с вестернами выросли, мы ходили на них в кино, здесь понятно, вот парень в белой шляпе хороший, парень в черной плохой, или наоборот, если мы говорим об усложненном вестерне, антивестерне. Но это кино для детей, и он говорит, что вот их фильм «Братья Систерс» — это как бы другая ступень эволюции героев классического вестерна, это так называемый эмоциональный вестерн, это вообще кошмар. Да, эмоциональный вестерн.
Кто-то сказал, Одиер сделал то, что до этого никому не удавалось, он сделал вестерн нежным кино.
Да, ну да,
я вот считаю, что это лучшее определение этого фильма – нежный вестерн. Еще раз повторюсь, трейлер обманывает. То есть трейлер производит впечатление, что это будет какая-то чуть ли не такая комедия. Тут есть элементы комического в этом фильме, безусловно, но это ни в коем образом не комедийный фильм.
Да, и забавно, что актеры общались через переводчика с режиссером, переводчицей была девушка, и Джон Си Райли рассказывает, что мы вот даже в съемках этого фильма было так, что мы не могли быть братством, вот сосисочным братством, как он говорит, да? То есть из-за того, что мы не могли толком ругаться, должны были шутки свои как-то придерживать, потому что девушка переводила, и там, в принципе, вокруг было много женского персонала. В общем, забавная, интересная история съемок этого фильма. Актеры, каст, конечно, потрясающий. Адияр вообще никогда, видимо, не видел, как играют американские актеры. Ну, он снимал, да, такие... он снимал европейских, французских, например, актеров с американцами, он работает первый раз, видимо, никогда вот не видел метод, да, как Станиславский, как они погружаются в роль, потому что он говорит, что Джин Холл, который снимается в этом фильме, нанял какого-то лингвиста, чтобы каким-то образом там говорить на том языке, на котором говорили в то время, вот, Хоакин Феникс у него вообще своя...
Техасский акцент, что ли, репетировал?
Нет, не техасский, какой-то там вот такой.
А, более классический.
Да, более классический, да, с лингвистом работал, вот, он говорит, типа, что меня эти просили Корольякова. Эти ребята просто, что это, американские актеры. В общем, да, и вот вроде бы такой разнобой, такой интересный каст. Ну, там снимаются Джон Си Райли, продюсер этого фильма, исполнитель одной из главных ролей, Хоакин Феникс, который сейчас из каждого утюга показывают, один из самых востребованных актеров современности, Джейк Джилленхол от него не отстает. И Риз Ахмед, пакистанский актер, который тоже сейчас набирает популярность, вот, он еще и рэпер. Ну, вот такая пёстрая история. Кстати,
он нам не раскрывается. И еще там снимается...
Кто?
Актер...
Рутгер Хауэр.
Да, Рутгер Хауэр.
Да, который очень трудно сначала понять, кого он играет.
Он играет трупа.
Да,
такой спойлер небольшой.
То можно
смешно
понять.
Ну, угу. Да. Так, трупов там много, то все равно не угадаете. Да, на это, в общем, забавно. То есть на роль трупа Хауэра.
Да, этот фильм мне помог понять, что один из культовых книжных магазинов «Фаланстер» в Москве, не случайно так называется. Вот, если вы посмотрите этот фильм, вы поймете, что «Фаланстер» не только культурное явление, но еще и вот это такая замечательная отсылка. Ну ладно, не буду говорить, но вот я узнала, что слово «Фаланстер» означает.
Фильм рассказывает о двух братьях, которые, в общем, подрабатывают тем, что...
Наемный
убийца, это где вы такую грязную работу на там, человека по прозвищу Командор, прозвище, наверное, его. И, в общем, так сказать, это такой их путь. То есть, вообще, вестерн – это почти всегда какая-то дорога, да, путь, там, момент внутреннего постижения играет большую роль. И вот здесь тоже братьям предстоит разобраться, кто они, чего они, зачем они выбрали этот путь, к которому они сейчас идут, и к чему они хотят прийти. И, в общем, это все достаточно так банально при пересказе звучит, и даже вообще сам фильм при пересказе может показаться несколько незамысловатым. Он достаточно медленно развивается, то есть нужно терпение, чтобы в него погрузиться. Мне было чуть неприятно, когда я смотрел в кинотеатре фильм, там один дяденька, который сидел рядом со мной, как-то вот начал там что-то в телефоне там смотреть. Сейчас это феномен как-то третьего экрана, да, или как это называется?
Второго
экрана, почему третьего, да, который мы постоянно интуитивно лезем, когда вдруг испытываем какой-то легкий момент скуки. Он, конечно, с нами иногда уже плохую роль такую играет, и в кинотеатре это особенно заметно. Но опять же, если ты позволишь этой истории как-то захватить, то она вознаграждает. Это действительно... Не знаю, нужно ли было такое количество известных актеров в один фильм засовывать. Может быть, и как раз каким-то менее известным можно было бы как-то развиться. Да? Не знаю, зачем. Тут просто в расчете на кассу, что ли, на имена. Но играют-то они хорошо. Они свое отыгрывают, и, так сказать, и какие-то комические эпизоды, и какие-то драматические вещи. Да, этот фильм, он действительно, он как-то поражает тем, что вот там стрельба, а там какая-то... Ну, Дикий Запад со всеми его там и этими самыми перестрелками, с золотоискателями. Но в конечном итоге история вся она вот... название фильма говорящее. Да, то, что фильм про братьев. Во всех оттенках этого термина, да, это про братьев в их взаимоотношениях, там, в их истории, там, не знаю, с родителями, в том, как они, не знаю, похожи, не похожи друг на друга, вот эти все вот вещи такие извечные, да, если угодно, архетипичные, там, два брата, да, старший, младший, там, его там, не знаю, дурень или там не дурень, там, ну, как-то вот, в общем, вот все эти моменты, которые так или иначе проскакивают, там, не знаю, от сказок до всех современных фильмов, тут тоже они есть, и очень...
Где-то это можно назвать вестерном по Фрейду.
Да, потому то есть что тут психоанализ играет большую роль.
Действительно, фильм обращается к детству героев.
Даже где-то, мне кажется, может быть, ну...
Как бы вообще мы ковбоя никогда не создаем.
Легко, ну, то есть, вот если бы еще чуть-чуть, то, наверное, был бы перебор. Uh-huh. Да, был бы перебор. Но, в принципе, Адьяр, мне кажется, эту линию не пересекает, такой чрезмерной, вот уже там гипер, это, я не знаю, психологизации всего. Но, тем не менее, да, то здесь мы видим и обращение к детству, там все по Фрейду, и как это детство влияет на нас сейчас, и как со всем этим разобраться, и откуда у нас эти все эти противоречивые желания, почему мы делаем не то, что хотим, а... как-то, ну, то есть, а напротив, разрушаем то, к чему отчаянно стремимся. Ну, в общем, вот эти все вещи. И при всем при этом, знаешь, вот тут как раз, вот уже как раз там благодаря тому самому Ризу Ахмеду, который играет очень такого странного персонажа, химика, да, он, в общем, мы узнаем про него, что он старатель, то есть он тоже ищет золото, но он химик, и он по фильму нашел какую-то секретную формулу, которая позволяет определять, где золото в воде, да, где вот эти, то есть не перемывать все, а как-то вот там, как будто бы такие вот появляются такие маркеры, ну, то есть, в смысле...
Золото начинает блестеть, и ты просто его вытаскиваешь из воды.
Его становится очень видно, да, чтобы можно было его достать. Но вот мы по фильму узнаем, что на самом деле это золото для него играет вот роль такую немеркантильную, это какой-то такой путь к большей мечте. И вот это одна из моментов в этом фильме, неожиданный совершенно для вестерна, это, ну, как-то фильм о том, что мечта может... не знаю, даже утопичная какая-то очень наивная мечта, вот она может изменить там жизнь людей, да может стрясти вот в этом всем хаосе, цинизме, в стрельбе, там появляется человек с мечтой, и об него все, ну, вот эти вот
суровые
ребята как бы разбиваются, да, потому что вот это там какая-то наивная мечта, которая она есть, она настолько выделяется на фоне всего, что происходит, что она в них пробуждает, ну, какие-то тоже что-то такое доброе, чистое, светлое. И, опять же, это звучит как почти слащаво, да, в моем пересказе, по крайней мере. Но Адьяр это показано, ну, Адьяр-то точно не склонен к слащавости, вспомните его пророка, да, но как-то очень, не знаю, трогательно, очень глубоко, как-то очень, не сентиментально в таком, знаешь, сопливом смысле, а ну, эмоционально эти моменты проходят, и этот фильм оказывается таким неожиданно добрым. Да, вот, ну, пока в моем восприятии, не знаю, как.
Ну, ты... да, и забавно, что хоть главные герои это мужики лет под 40, это история взросления. Вот где-то из-за каких-то вот трагических событий в их детстве два дядьки...
Подмигивание так, всем нам кидало.
Два дядьки, да, так и остались, собственно, детьми, где подростками. У них такие даже вот подколки друг на другом, достаточно подростковые, хотя мы видим реально 40-летних мужиков, да еще и в суровых очень условиях. То есть они вот умудряются оставаться детьми, и где-то в этом фильме взрослеют, как это парадоксально бы не выглядело, причем такими еще актерами это сыграно, которых точно детьми не назовешь. То есть Джон Си Райли просто огромный, а ну, как бы...
Ну, и прям, скажем так, не юный.
Да, Хоакин Феникс, ну, достаточно зловещее обаяние обладает, уж точно не детским, да. Но вот, вот это вот ощущение такого, ну, где-то детства, где-то первородного греха какого-то, первородной жестокости, вот. И, конечно, вот это вот потрясающий такой очень необычный финал у этой картины, тоже такой просто свежий очень, да, интересный.
Да.
Вот, ради финала стоит посмотреть.
Фильм такой, да, в нем есть какая-то такая инъекция добра. И она... И она, не видя какого-то морализма, там, да, вот там все это представлено, ты как-то ее заглатываешь, ты заглатываешь эту инъекцию, и ты как бы хочешь этому вот какому-то счастью, какое-то там вот где-то прорисовывается, да, вот эти мужики, сидящие у костра, которые, ну, вдруг задают себе вопрос, а хотят ли не так прожить свою жизнь, или, ну, не знаю, или к чему-то доброму.
При этом
не
хватает знаю, экшена и стрельбы, которая в этом фильме уместна, не карикатурна. В общем, очень хороший фильм. И вестерн жив, вестерн жил, вестерн будет жить. Все, давайте, до новых встреч.
Действительно, это оба фильма заслуживают внимания. Обязательно их посмотрите, если у вас есть такая возможность. Пишите свои комментарии, отзывы, обратную связь, ваши мысли по поводу этих двух фильмов и вообще наши группы ВКонтакте, в Фейсбуке, Раскадровка. Пожалуйста, пишите свои какие-то отзывы, а может быть, рекомендации, что стоит посмотреть, что стоит обсудить. Будет очень приятно пообщаться с вами и вот уже за пределами передачи. Ну что, спасибо и до встречи через неделю. Пока.